эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Насколько обоснованы обвинения оппонентов в адрес грузинских властей о сворачивании с прозападного курса? Национальная валюта Грузии обесценивается. Какие шаги предпримет правительство, чтобы предотвратить дальнейшее падение лари? Российская делегация ездила в Абхазию во главе с помощником президента России Владиславом Сурковым. Какова же цель визита? Профессия педагог пока еще не звучит гордо. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях. Пророссийские сепаратисты на востоке Украины подтягивают технику к Мариуполю. США рассматривают возможность ужесточения санкций против Российской Федерации. Греция и ее кредиторы достигли временного компромисса. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил сегодня, что при выводе украинских войск из Дебальцево погибли 20 бойцов. Это касается не 20 февраля, это касается штурмовых действий в Дебальцево перед выводом личного состава, сказал он. Как заявил представитель спецоперации на востоке Украины Андрей Лысенко, за прошедшие сутки в зоне боевых действий погиб один украинский военный, еще 40 получили ранения. По его словам, продолжаются обстрелы позиций украинских военнослужащих в Синовадском районе Донецкой области. Лысенко сообщил, что на Дебальцевском направлении украинские войска проводят перегруппировку и закрепляются на новых рубежах обороны. Он добавил, что сепаратисты подтягивают технику и наращивают военное присутствие на Мариупольском направлении. Андрей Лысенко также заявил, что с начала 2015 года на Дебальцевском направлении было убито 2911 пророссийских сепаратистов, уничтожено 40 танков, 30 БТР, принадлежавших им. США и их союзники не собираются играть в игры с Россией и обсуждают возможность введения новых санкций в отношении Москвы в связи с ее ролью в конфликте на востоке Украины. Об этом сегодня в Лондоне заявил госсекретарь США Джон Керри во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Филиппом Хаммондом. Он назвал последние действия России бесстыдными и циничными, отметив, что США известно, какую поддержку оказывает Москва сепаратистам на востоке Украины.
Мы знаем наверняка, что Россия оказывает помощь сепаратистам. Знаем, как Россия взаимодействует с сепаратистами, и знаем, что Россия цинично пытается возглавлять действия в ООН и одновременно осуществляет захват территории на Украине.
Госсекретарь США заявил, что в течение ближайших дней будут известны дополнительные санкции и действия со стороны американских властей.
Происходящее в Мариуполе просто неприемлемо. Поэтому мы говорим о дополнительных санкциях, дополнительных действиях. Я уверен, что в течение ближайших дней мы ясно дадим понять, что не будем играть в эту игру. Мы не собираемся сидеть сложа руки и быть частью этого чрезвычайно трусливого поведения за счет суверенитета и целостности другого государства.
Поведение России противоречит всему тому, к чему после окончания Второй мировой войны стремилось международное сообщество, сказал он. Хаммонд, в свою очередь, возложил ответственность на Россию за нарушение соглашения о прекращении огня на востоке Украины, которое было подписано в Минске на прошлой неделе. Москва отвергает обвинения в поддержке воюющих на востоке Украины сепаратистов и в присутствии своих войск на украинской территории.
Эхо Кавказа. Новости.
Двухпартийная группа сенаторов США призвала государственного секретаря Джона Керри ужесточить санкции против России и обеспечить военную помощь Украине после того, как пророссийские сепаратисты нарушили соглашение о прекращении огня и захватили украинский город Дебальцево. Сенатор заявляет в своем письме Керри, что настало время предоставить оборонительное вооружение Украине и рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций, в том числе удаления России из финансовой системы SWIFT. Среди тех, кто подписал письмо, демократ Дик Дурбин и председатель Комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн. Президент США Барак Обама не исключил возможность поставок на Украину так называемой летательной военной помощи. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил 20 февраля, что военные операции, проводимые поддерживаемые Россией сепаратистами на Украине, несут риск увеличения их стоимости для России. В Москве состоялось шествие и митинг движения «Антимайдан», приуроченные годовщине протестов в Киеве. В акции, по данным организаторов, участвовали около 50 тысяч человек. В МВД сообщают о 35 тысячах участников. Митингующие призвали не допустить в Россию оранжевую революцию. В акции, помимо прочих, участвовал глава парламента так называемой «Новороссии» Олег Царев. Корреспондент газеты «Коммерсант» Григорий Туманов написал в Твиттере, что за участие в митинге представителей некой организации предлагают людям 300 рублей. По словам журналиста, только в одной очереди на запись на акцию стояли более 200 человек. Движение «Антимайдан» в январе 2015 года создала общественная организация ветеранов «Боевое братство» и байкерский клуб «Ночные волки», возглавляемый ныне главой «Антимайдана» Александром Залдостановым. Накануне в Москве прошла акция памяти «Небесные сотни», погибших на Киевском Майдане более 100 человек. Нескольких человек задержали, пятерых провели ночь в отделении полиции. В отношении задержанных составили протоколы о административных правонарушениях. Глава Министерства финансов стран еврозоны и Греции договорились о продлении помощи финансовой Афинам на 4 месяца. Это означает, что в ближайшие 4 месяца Греция будет получать деньги от Евросоюза. Ранее Афины добивались льгот сроком на 6 месяцев.
С международными новостями была Любовь Баматова. Оригинальный выпуск в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Амина Умарова. И мы переходим к подробностям событий. Глава МИД Грузии Тамар Биручашвили в очередной раз подтвердила, что евроатлантическая интеграция является основным приоритетом внешней политики страны. Сделать подобное заявление ей пришлось после того, как в адрес грузинских властей вновь прозвучали обвинения в сворачивании с прозападного курса. С подробностями Звиад Мчедишвили.
Поводом для нападок на грузинские власти со стороны парламентской оппозиции и не только стали слова спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе. Сегодня дипломат ответил на вчерашнее заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Россия готова принять соответствующие меры в случае втягивания Грузии в НАТО. По словам Абашидзе, сотрудничество Тбилиси с Североатлантическим альянсом не должно беспокоить Москву.
Грузия – независимое государство, а потому имеет полное право сотрудничать с любой международной организацией, в том числе и с НАТО. Это сотрудничество не ставит своей целью размещение военной инфраструктуры в Грузии. К тому же Брюссель, Москва и Тбилиси хорошо знают, что ни сегодня, ни завтра вопрос членства Грузии в НАТО в повестке дня не стоит.
Сказал Абашидзе, возможно, не догадываясь, что за его ответ Лаврову чуть позже придется отвечать чуть ли не всем членам Кабинета министров, правда, уже перед журналистами, политическими оппонентами и даже населением. Менее чем через час после выступления Абашидзе партия «Свободные демократы», возглавляемая бывшим министром обороны Ираклием Авасани, созвала экстренный брифинг. Роль спикера взял на себя экс-министр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили. Слова Зураба Абашидзе он назвал крайне тревожными.
Именно тогда, когда известно, что в конце этого года запланирован министериал НАТО, а в следующем году саммит НАТО, звучат слова, которые в очередной раз подтверждают, что европейскому и евроатлантическому курсу нашей стране грозит реальная опасность. Абашидзе говорит, что на территории Грузии не будет размещена военная инфраструктура. Однако я напомню, что пакет мер, полученный нами на саммите в Уэльсе, как раз подразумевает размещение инфраструктуры НАТО в Грузии.
Сказал Петриашвили. Спустя некоторое время с не менее критичным в адрес властей обращением выступил и лидер парламентского меньшинства, депутат от Единого национального движения Давид Бакрадзе. В кабинете министров, напротив, попытались оправдать виновника скандала. Глава оборонного ведомства Миндиа Джаналидзе подтвердил, что планов по размещению военной инфраструктуры НАТО в Грузии нет.
В Грузии планируется открыть тренировочный центр, который поможет нашим военным повысить свой профессионализм, довести его до соответствия уровню НАТО. Поймите, это не военная база с боевыми целями и задачами.
Сказал Джаналидзе, отметив, что когда речь идет об этом центре, то многие попросту путаются в понятиях. Ничего удивительного в словах Абашидзе не увидел и министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили.
Сегодня или завтра Грузия действительно не будет в НАТО. Я согласен с ним в этом. Мы даже мап пока не получили. Но отмечу, что все впереди, на каждом саммите мы имеем прогресс. Так что сегодня-завтра нет, но послезавтра, может быть, и будем.
Отшутился Закаришвили. Но, судя по всему, правящей силе сегодня было не до шуток. После попыток оправдать Абашидзе, представителям грузинского руководства пришлось подтверждать в своих заявлениях, что прозападному курсу страны ничего не угрожает. Тем не менее, грузинский политолог Корнели Какачия считает, что Зураб Абашидзе по большому счету не сказал ничего нового. Однако сегодняшний шаг спецпредставителя политолог называет неправильным. Это тот случай, когда дипломат делает недипломатические заявления, считает Какачия.
Как эксперт, может быть, с ним бы и согласился, что вступление в НАТО – это дело не самых ближайших дней. Хотя на фоне украинских событий, а мы видим, как меняется геополитический расклад в регионе, не исключено, что Грузия станет членом НАТО скорее, чем многие думают. Другое дело, что Абашидзе, как государственный чиновник, не должен делать такие заявления. Более того, я бы сказал, что он не имеет на это права.
Подчеркнул Какачи. Согласен с ними Торнике Шарашенидзе, грузинский эксперт по международным отношениям и безопасности, считает, что прозвучавшее заявление было сделано, скорее всего, для российской аудитории, а может даже для ушей одного человека, самого Лаврова. Как бы то ни было, оправдываться в итоге пришлось самому Абашидзе. Дипломат на фоне разразившегося скандала сказал, что имел в виду лишь то, что Грузия в ближайшее время не станет членом НАТО. Мол, это известно всем. Однако страна, по его словам, движется вперед, и интеграция в НАТО является одной из главных стратегических целей государства. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. На прошедшей неделе грузинская национальная валюта продолжила падение, преодолев планку в 2 лари 10 тетри за доллар. По словам министра экономики Георгия Квирикашвили, правительство намерено приостановить девальвацию посредством зарубежных займов. Привлеченные средства будут направлены на возведение объектов инфраструктуры. Эксперты сомневаются в действенности таких мер. Об этом слушайте в материале Ираклия Рагвелидзе.
Масштабное обесценение лари стало одной из основных тем сегодняшнего заседания правительства. Чиновники признались, что, несмотря на усилия Нацбанка и правительства, ситуация с лари вышла из-под контроля. Теперь Кабмин в целях укрепления лари намерен занимать деньги у международных валютных институтов. Об этом заявил вице-премьер Георгий Квирикашвили.
Разработанные нами меры по стимулированию экспорта, который является важным источником валютных поступлений, не рассчитаны на мгновенный эффект. В процессе встреч с миссией Международного валютного фонда, которые пройдут в понедельник, мы планируем запросить сверхплановый пакет займов для реализации инфраструктурных проектов. На данном этапе это адекватный пакет антикризисных мер, который полностью соответствует сложившейся ситуации.
Обнадежил Георгий Квирикашвили. Министр финансов Нудар Хадури также возложил надежду на скорый приезд сотрудников МВФ. «Мы совместно с зарубежными партнерами и Нацбанком проанализируем этот процесс», — заверил он. Предложенные правительством меры по стабилизации лари вызвали недоумение у экспертов. Банковский эксперт Лия Элиева считает заявление Квирикашвили одним из признаков беспомощности властей.
Очевидно, что правительство и Нацбанк находятся в растерянности. Первые испробовали весь инструментарий воздействия, а Нацбанк не проводит достаточных интервенций на валютном рынке. Приходится констатировать, что правительство и Нацбанк не в состоянии принимать адекватные решения без вмешательства МВФ. Правительство рассчитывает получить иностранный транш в валюте, чтобы пополнить валютные резервы. За прошедшие 2 года треть зарубежных займов была истрачена на инфраструктуру, однако лари все равно обесценивался. Если Нацбанк и правительство намерены с помощью МВФ решать проблему своей некомпетентности, то тогда их расчеты неверны.
Считает Лия Элиава. В свою очередь, руководитель Центра экспертов экономической политики Рамаз Герлиани говорит, что правительство ищет легкие пути для преодоления кризиса, не используя очевидный ресурс.
Сегодня власти говорят о массе причин, породивших валютный кризис, но никто не говорит о застопоренном процессе разгосударствования госимущества. В руках государства находится 70% богатств страны, в том числе сельхозземель, а остальное принадлежит частному сектору. Тогда как в развитых странах речь идет об обратных пропорциях. Если включить этот неиспользованный ресурс в экономический оборот, то у людей появится потребность в финансах, что ослабит давление на лари. Власти оправдывают затягивание этого процесса инвентаризации, однако она растянулась уже на 2,5 года.
Говорит Рамаз Герлиани. Ближе к полудню Нацбанк Грузии осуществил на валютном рынке интервенцию в размере 40 миллионов долларов. Однако это возымело лишь кратковременный эффект, и курс лари по отношению к доллару продолжил снижаться. По итогам дня Нацбанк вынужден был опустить курс национальной валюты до 2 лари 15 тетри за доллар. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова, и мы продолжаем нашу субботнюю итоговую программу. В Грузии на этой неделе активно обсуждали назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост главы консультативного Международного совета реформ Украины. В Министерстве иностранных дел Грузии приняли посла Украины Сергея Цыбенко. Дипломата пригласили для разъяснений в связи с назначением Михаила Саакашвили на такую высокую должность в Киеве. В рубрике «Обзор прессы» Серго Бригвадзе выбрал наиболее интересное.
В политических и экспертных кругах Грузии продолжают обсуждать назначение Михаила Саакашвили на пост главы консультативного Международного совета реформ Украины. К примеру, представитель парламентского большинства Тэмур Майсурадзе в беседе с журналистом информационно-аналитического интернет-портала Квира заявил, что президент Украины принял это решение на основании личного знакомства с Саакашвили, а не из политических соображений.
«Я учился в Украине, у меня там осталось много друзей, с которыми я поддерживаю контакт. Как они говорят, для украинцев эти назначения неприемлемы. Это решение президента поставило в неловкое положение само население. Я не знаю, чем он может быть полезен Украине, однако я не считаю, что из-за этого должны быть прерваны дипломатические отношения с Украиной»,
сказал Тэмур Майсурадзе. Специалист по международному праву Паатат Снубиладзе придерживается иного мнения. Он считает, что своими действиями украинские власти объявили о начале скрытой войны против руководства Грузии. Отношения между государствами основаны на нормах международного права, и Украина нарушила эти принципы, назначив на высокую должность человека, объявленного в розыск в Грузии, заявил Снубиладзе. Будущего у отношений между двумя государствами не может быть до тех пор, пока украинские власти будут укрывать разыскиваемых в Грузии Михаила Саакашвили и Зураба Адеишвили, считает эксперт.
«Я не понимаю, как можно назначать на должность людей, разыскиваемых Интерполом. При этом посол Украины прямо заявил: мы будем делать то, что захотим, и это не ваше дело. Долго Саакашвили в Украине не протянет. Там уже поднялась волна недовольства, которая в скором времени может накрыть и Грузию, чего очень ждут националы».
Поэтому с целью поддержания государственной безопасности необходимо в срочном порядке предпринять дипломатические шаги и ввести санкции против Украины, предусмотренные международным правом, считает Снобиладзе. Газета «Резонанс» посредством своей официальной веб-страницы обратилась к гражданам Грузии с вопросом, увеличились ли их банковские долги за прошедший год. 74% из 3100 опрошенных ответили на вопрос положительно. Из них более 32% заявили, что долги их увеличились в значительной степени. При этом, согласно официальной статистике Национального банка Грузии, объем просроченных займов с 1 января по 17 февраля 2020 2015 года возрос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодно реестр должников увеличивается на 30 тысяч человек. Проблема заключается в серьезной безработице, падении курса лари и нестабильной экономической ситуации в стране, считает эксперт в вопросах экономики Звиат Канделаки. Поэтому он считает вполне реальной угрозу того, что число проблемных займов увеличится еще больше.
Это катастрофа, когда из 4 миллионов человек, населяющих Грузию, 132 тысячи числятся в реестре должников. Большей части этих людей придется продавать свое имущество и влачить существование без крыши над головой. Масштаб этой проблемы очень велик, поэтому в правительстве страны обязаны проявить интерес к этому вопросу.
Сказал Звиат Канделаки. Выход из сложившейся ситуации в осуществлении правильной экономической политики, считает эксперт. Заключается она в поддержке бизнеса и содействии росту доходов граждан Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Украинская армия на этой неделе потерпела новое поражение после тяжелых боев, сдав город Дебальцево поддерживаемым Россией сепаратистам. Призывы уйти в отставку или даже застрелиться к начальнику генштаба Виктора Муженко, идеи создать военный кабинет, появление координационного штаба добровольческого движения – все это следствие массового недовольства управлением украинскими войсками. Ситуацию анализирует в рубрике «Гость недели» известный украинский журналист Юрий Бутусов. С ним беседовал Валентин Барышников.
Обход от Дебальцева происходил без больших потерь. То есть это не был Иловайск. Колонны сами себе прокладывали дорогу огнем. Отход не превратился в бегство. Это был прорыв настоящий, полноценный. Вот. Ну и слава богу, он завершился, учитывая тактическую обстановку. Если учитывать, что противник полностью контролировал с двух сторон, простреливал коридор выхода, то этот прорыв можно считать достаточно успешным. Потери в технике, которая была не боеспособной, которую пришлось там вывести из строя, оставить, да, они, конечно, значительные, эти потери. Теперь по пленным. Вполне вероятно, что это где-то более... значительно более 100 человек.
Вы по-прежнему считаете, что генштаб тут показал себя слабо? Или все-таки, учитывая, что отступление это вы оцениваете в целом как успешное, тут такой драмы, как под Иловайском, не было, и, может быть, тут чему-то научился генштаб?
Да нет, ну, к сожалению, у нас отсутствует генштаб вообще как орган военного управления. То есть выход был абсолютно неорганизован, и это все абсолютно спонтанно, и все опять-таки решается у нас героизмом солдат и младших и средних командиров, но не высших. Называть это организованным по плану отходом – это некоторое преувеличение. Вот. То есть как бы у нас, к сожалению, генштаба, потому что реально вот этот прорыв, он относительно успешный. Мы потеряли людей, мы прекрасных, мы потеряли много техники. Вот. Просто это успех, потому что в той обстановке, в какой он проходил, это могла быть катастрофа. Да, поэтому то, что нам удалось спасти большую часть сил, подавляющее большинство, это успех, конечно. То есть Муженко, конечно, но у нас отсутствует вообще генштаб, потому что у нас в главе человек, который не способен быть менеджером. Менеджировать процессы, это видно во всем и чувствуется во всем. В самом деле каждому солдату и каждому человеку, кто близок к фронту. Так что тут вопросов быть не может. И на самом деле с той силой, что там была, если бы эта сила, если бы эти прекрасные солдаты и офицеры были объединены, им ставились адекватные задачи, и адекватная была тактика реализации, то я уверен, что мы могли, в принципе, даже удержать эти позиции. Но для этого там должна была быть армия. Просто большое количество разрозненных, необъединенных единым командованием подразделений.
Вы уверены в том, что есть какая-то альтернатива? Есть кто-то, кто может сейчас взять командование генштабом и вести ситуацию более правильно?
Ну, есть первый замначальника генштаба, Воробьев. Абсолютно адекватный, авторитетный в войсках человек. Хотя бы этот вариант. Вести конкурс и выбрать, скажем, на конкурсе более объективно, скажем, военных командиров более высокого звена.
Мне трудно представить ситуацию, когда, скажем, начальник генштаба, вы считаете его плохим, а замначальника генштаба неплохим. Что же, замначальника генштаба вообще никак не оказывает влияния на ситуацию?
Есть один человек, который контролирует все, именно в результате того, что он, скажем, все это пытается контролировать и замкнуть на себя принятие любых решений, поэтому есть проблемы с выполнением всех этих других решений. Поэтому есть, я просто, скажем, вижу по расследованию, скажем, я являюсь одним из участников процесса по Иловайску и четко вижу ответственность, кто на что на себя берет в нашей военной иерархии, кто принимает какие решения и как. Поэтому в той системе, какая действует у нас, чтобы понимали, начальник генштаба делает вообще все. Он даже лично подписывает списки на награждение, досрочное присвоение званий, любых, даже самых мелких. Вот, то есть все. Но вот это все, как бы, у нас, к сожалению, это феодальная система, где наверху сидит человек, который вообще не умеет делегировать полномочия, децентрализовать систему управления. Поэтому про Воробьева хорошие отзывы в войсках, про Муженко нет.
Но все-таки армия – это как раз система единоначалия, то есть там строгая субординация. Вы, когда предлагаете вот эти выборные вещи, это кажется, что это какая-то специфика не совсем армейская.
Ну, я же не говорю вам, чтобы это был... Я же не имею в виду, что это конкурс был. Абсолютно публичный, открытый, зрители голосовали по телевизору. Да нет, это должен быть нормальный кадровый конкурс, где главнокомандующего приносят несколько папок, которые он там получает от разных там. Главнокомандующий определяет 3-4 группы экспертов, каждая из групп экспертов предлагает ему 2-3 варианта. И он выбирает в конечном итоге, сравнивает и принимает сам решение, то есть общается с людьми. То есть вот это и есть конкурс. То есть это должна быть альтернатива. Всегда нужно, особенно в критичной ситуации, когда нет времени, всегда нужно послушать разных людей, потому что должны в окружении главнокомандующего и на фронте должны быть люди, у которых прежде всего есть волевые качества, способность брать на себя ответственность, патриотизм, то есть и желание, умение сберечь жизни воинов, которые доверяют себя командованию.
Среди тех, кого вы знаете, среди командиров низшего звена, из тех, кто воевал, вероятно, в Дебальцево или находится на линии фронта, среди них вы уверены в том, что Муженко не пользуется доверием? Эти люди, они готовы подчиняться командованию? Или сейчас наступает ситуация, когда воюют разрозненными группами и каждый сам за себя?
Нет, боеспособность армии растет, потому что растет боевой опыт, увеличивается, скажем, количество людей, которые понимают, что они делают на этой войне. Но проблема в другом. Противник, российские войска повышают свой профессиональный уровень. Они уже применили для того, чтобы уже штурмовать Дебальцево, российское командование сделало из наемников своих, российских, уже полнокровные там механизированные батальоны-тактические группы. Вот. И именно благодаря тому, что они ввели их сразу, они и смогли добиться вот этого вот продвижения. Поэтому у нас просто армия не воюет разрозненно. То есть, но она просто у нас, к сожалению, управление войсками, оно осуществляется в основном на уровне командиров рот и командиров батальонов. А нам нужно наконец-то начать воевать соединениями и объединениями. Вот этого у нас нет. Поэтому у нас все раздергивается.
Вот эта полемика, нужен сейчас Майдан, не нужен сейчас Майдан, стоит выходить протестовать в связи с действиями, скажем, Муженко, не нужно ли это на руку сепаратистам России, ваша точка зрения?
Нам нужно бояться не того, что мы внесем некую нестабильность в работу власти. Нам нужно бояться того, что эта власть неэффективно работает. Нам нужно не беречь и консервировать неэффективную систему, нам нужно быстро строить эффективно. Потому что если мы не будем эффективны и конкурентоспособны, нас сомнут, нас уничтожат, раздавят. Я не призываю к третьему Майдану сейчас, но я считаю, что если власть останется слепой, если власть не поймет, что реформироваться нужно еще быстрее, чем это она делает, в разы, тогда эта власть своими руками и создаст предпосылки к тому, что люди выходили. Поэтому я считаю, что лучше об этом буду писать я у себя в Фейсбуке, чем это потом вдруг внезапно где-то взорвется.
В рубрике «Гость недели» был украинский журналист Юрий Бутусов. С ним беседовал Валентин Барышников. эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухом и Цхинвале 8:30, в Праге 6:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны планирует затянуть пояса. Он отметил, что правительство планирует сократить административные траты из-за ухудшения экономической ситуации в стране. По словам премьера, падение курса лари оказало негативное влияние на экономическое положение граждан. И финансовые результаты компании, и правительство готово затянуть пояса. МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия откликнулся на заявление грузинского внешнеполитического ведомства. 18 февраля сего года Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление, в котором выражается осуждение подписанного министрами иностранных дел Республики Южная Осетия и Российской Федерации договора о государственной границе между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией и призыв к мировому сообществу к действенным мерам против действия Российской Федерации в отношении Грузии. Это заявление грузинского МИД было вполне ожидаемо и в Цхинвале никого не удивило. Поскольку единственное, что остается властям Грузии, не признающим существующую многолетнюю реальность в регионе, делать подобное заявление и строить из себя жертву вселенского масштаба. Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия со всей ответственностью заявляет, что подписанный 18 февраля договор о государственной границе между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией никоим образом не затрагивает территориальную целостность Грузии и подтверждает, что данный документ оформил международно-правовой статус Юго-Осетии на российской границе. Кроме того, подписание этого документа еще раз подчеркнуло полную абсурдность утверждения грузинских политиков и их западных покровителей о так называемой оккупации Южной Осетии, говорится в заявлении МИД Южной Осетии, которое приводит информагентство РЭС. Сегодня общественность и руководство самопровозглашенной Республики Абхазия возложат цветы к памятнику легендарному абхазскому писателю и поэту Дмитрию Гуля. Со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, ученого, основоположника абхазской литературы прошел 141 год. Совместно с Мачаварианю он составил абхазский алфавит и написал первые учебники, по которым в конце прошлого века в школах обучались дети. Опубликовал первые стихи на абхазском языке. Гулио также является одним из первых историков и этнографов. По информации агентства «Абсны Пресс», Дмитрий Гуля был первым редактором абхазской газеты «Абсны», организатором и руководителем первой абхазской театральной группы. Его огромная заслуга в том, что абхазская национальная литература известна во многих странах мира и сегодня продолжает успешно развиваться. В Тбилиси появился памятник великому Бюльбюлю. Церемонию открытия скульптурного портрета отца известного азербайджанского тенора Муртузы Мишади Рза Аглы Мамедова присутствовал его сын, посол Азербайджана в России Палат Бюльбюль Аглы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В начале прошедшей недели самопровозглашенную Республику Абхазия посетила российская делегация во главе с помощником президента России Владиславом Сурковым. Подробности о визите делегации в материале Елены Заводской.
В Абхазию с однодневным визитом прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владиславом Сурковым. В составе делегации были начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазии и Республикой Южной Осетии Олег Говорун, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и его заместитель Андрей Резников. В Сухуми прошли три рабочих совещания без участия президента. интересы. В 2 часа прошла встреча помощника президента России Владислава Суркова с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. В 3 часа состоялось совещание о ходе подготовки к реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы. В 5 часов совещание по итогам строительства объектов в рамках инвестиционной программы на 2014 год. После совещания Рауль Хаджимба и Владислав Сурков вышли к журналистам. Рауль Хаджимба сказал о том, что все возможности, на которые рассчитывала Абхазия в части повышения заработной платы и пенсии, реализации социальных проектов будут. Обсуждались вопросы, связанные с реализацией инвестиционной программы, к ней можно будет приступить в ближайшее время. Проекты по развитию дорожной инфраструктуры, водоснабжения и других коммуникаций будут продолжаться. Пойдут и новые проекты, направленные на развитие реального сектора экономики. Владислав Сурков заявил, что Россия подтверждает все взятые на себя обязательства по финансовой поддержке Абхазии. Несмотря на сложное финансовое положение в самой России и сокращение бюджетных расходов, президент Владимир Путин принял решение не сокращать помощь Абхазии. На 2015 год будет выделено 9,5 миллиардов рублей, как было обещано. Кроме этого, в России создано инвестиционное агентство для работы в Абхазии, и ему выделено дополнительно еще 3 миллиарда рублей. Сурков сказал, что абхазская сторона должна решить, как наиболее эффективно распорядиться этими средствами. В ходе переговоров обсуждались вопросы вложения в реальный сектор экономики Абхазии. Сурков заверил, что впереди у нас понятное и оптимистичное будущее. На вопросы ситуации на российско-абхазской границе и трудностях ее пересечения Рауль Хаджимба сказал, что вопрос обговаривался и в ближайшее время должен быть решен. А Сурков добавил, что границу надо снимать. Между нами границ не должно быть. Прозвучал еще один вопрос о пенсионерах, гражданах Абхазии, которые по тем или иным причинам не смогли получить своевременно российское гражданство и сейчас не получают российскую пенсию. Владислав Сурков ответил: «Будем им помогать. Этот вопрос прорабатывается на уровне соглашений наших социальных ведомств. Будет ли это предоставление гражданства или финансовый способ решения этой проблемы, но мы намерены быстро его продвигать». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Материал корреспондента «Эхо Кавказа» Жанны Тархановой «Осетины никогда не смирятся с потерей своих земель» вызвал большой резонанс не только среди посетителей нашего сайта, но и среди осетин Трусовского ущелья Грузии, проживающих сейчас во Владикавказе, рассказывает Жанна Тарханова.
Заявления Гайрбека Салбиева и Алихана Хугаева, высказанные ими в сюжете под названием «Осетины никогда не смирятся с потерей своих земель», Северо-Осетинская региональная общественная организация «Осетино-грузинская дружба Казбек» расценивают как провокационные. По мнению членов организации, Гайрбек Салбиев не имеет права выступать от имени уроженцев осетинского селения Коби, поскольку несколько лет назад активисты Дариала разошлись во взглядах с Салбиевым. Кроме того, руководитель организации «Казбек» Серго Туати показывает мне выписку из менюста Северной Осетии, согласно которой Дариал был исключен из реестра юридических лиц еще в 2011 году.
Мы на данный момент реально де-факто являемся единственной зарегистрированной организацией пока что на территории Северной Осетии, а далее посмотрим, может быть, и в Грузии, которая зарегистрирована и которая реально работает и с осетинскими органами власти, и с грузинскими имеет контакт постоянно. Другие организации, которые существуют на бумаге или просто в чьей-то голове, это абсолютно к нам никакого отношения не имеет. Ни Дариал, ни какие-то другие организации.
По мнению Серго Туати, антигрузинские заявления Гайрбека Салбиева в первую очередь бьют по уроженцам Казбекского района осетинской национальности, которым грузинские власти действительно закрыли въезд в родные дома. До июня прошлого года Туати мог беспрепятственно навещать отчий дом в Кобе, однако неожиданно грузинские пограничники развернули его на контрольно-пропускном пункте Дариал. Туати пытается выяснить причину отказа во въезде на территорию страны.
Грузинская сторона не пропускает жителей селения Коби. У многих с 2013 года тоже возникли проблемы с пересечением границы. В связи с этим хотелось бы особо отметить, что мы всегда до этого периода никаких проблем проездом у нас не было. По непонятным обстоятельствам Кыргызстан, нас перестали пропускать в Грузию, в Казбекский район. Причину запретов полиция не объясняет. Просит нас просто разворачиваться и возвращаться в сторону России. Ранее по сей день все вот участники нашего движения, общественной организации «Казбек», вот, всегда являлись законопослушными гражданами, сторонниками суверенной Грузии, неделимости грузинского государства. Никаких разговоров никогда нигде не было, и мыслей даже о каких-то там сепаратистских там побуждениях и так далее.
Серго Твати утверждает, что организация «Казбек» создана для того, чтобы способствовать налаживанию добрососедских отношений между осетинами и грузинами и не ставит перед собой политических целей.
Всегда имели четкие, постоянные мнения по поводу незаконности любых форм сепаратизма на территории Грузии. И наши взгляды всегда являлись и являются прямо противоположными любым действиям, направленными против Грузии. И на этом фоне нам, конечно, обидно получить такое отношение к себе со стороны грузинских властей. Хотели бы, чтобы официальные органы Грузии как-то обратили на это внимание и посодействовали, и решили эту проблему.
Члену организации «Казбек» Георгию Кцоеву грузинские власти запретили въезд в страну в 2013 году. Он получил письмо от МВД Грузии, в котором сказано, что он представляет опасность для страны. Георгий Кцоев отреагировал на это болезненно. В свое время он стоял у истоков создания общественной организации «Дариал». Рассказывает, что уроженцы Казбекского района объединялись, чтобы оказать посильную помощь выходцам из Трусовского ущелья и Кобинской котловины. Однако со временем деятельность лидера «Дариала» Гайрбека Салбиева приобрела политический характер, и, по словам Кцоева, организацию расформировали сами же учредители.
Первоначально то, что «Дариал» создался нами, и мы руководителем оставили Гайрбека Салбиева. Но наша ошибка была в том, что мы упустили время. Он начал заниматься самовыдвижением на политической арене. Я борец за то, за это. Вопрос стоит так. Сегодня Грузия отдельная самостоятельная страна. А он требует, чтобы мы без виз ехали, чтобы нас пропускали просто так. Но у них свои взгляды на это. Мы просим, чтобы нас пропускали. А «Дариал» уже не существует. Мы его создали, мы его расформировали.
Георгий Кцоев утверждает, что большинство уроженцев Коба мирные люди и никаких территориальных претензий Грузии не имеют.
Мы нормальные люди, не хотим ни с кем воевать, не хотим чужие земли отнимать. У нас этого права нету. Мы нормальные люди, хотим дружить со всеми, кто с нами хочет дружить. И на этой волне мы не хотим больше видеть Гайрбека. Вот я лично от себя, Георгий Кцоев, говорю, что 90% не хотят его вообще слышать.
Гайрбек Салбиев не согласен с тем, что его называют самозванцем, говорит Гайрбек Салбиев.
Я проконсультировался с юристами, которые указали на то, что всего лишь изменилась организационно-правовая форма организации. Организация «Дариал» общественная может действовать без юридического лица. Кроме того, я действительно в основном высказываю свое личное мнение, но у меня достаточно единомышленников и выходцев из Казбекского района, которые также вместе со мной поддерживают меня и просят защищать их интерес. Мы не отбираем ни у кого ничего. Мы ставим вопрос о правовых нарушениях тбилисского режима и ищем решение этого вопроса у руководства России, так как мы являемся гражданами России.
Между тем, Серго Твати уверен, что Салбиев вряд ли может кого-то защитить. Его как не пускали в Грузию, так и не пустят, говорит он. Но другие выходцы из района не должны страдать из-за его опрометчивых заявлений.
Ждем поддержки со стороны правительства Грузии для того, чтобы найти справедливое решение по данному вопросу. Чтобы нас воспринимали как нормальных, да, адекватных. Никакой угрозы и никакого абсолютно негатива для Грузии мы не несем, как и многие тысячи осетин, которые проживают на данный момент в Грузии. Поэтому мы хотим, чтобы к нам было адекватное, нормальное отношение. Но больше мы ни на что не претендуем.
Резюмирует лидер организации «Казбек» Серго Твати. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амира Умарова, и мы продолжаем нашу программу. На фоне роста цен на продукты питания в самопровозглашенной республике Южная Осетия не первый раз поднимают вопрос импортозамещения как способа, с одной стороны, обеспечить себя доступной продукцией, с другой – самим зарабатывать на собственном рынке. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Обеспокоенность югоостинских властей о случаях необоснованного роста цен на продукты питания. Заявление местных экспертов о необходимости собственного производства, если угодно, импортозамещения, как способа не зависеть от спекулятивных цен в России. И, наконец, сегодняшнее назначение нового министра сельского хозяйства. Стороннему наблюдателю может показаться, не иначе началось воплощение в жизнь того, о чем говорили последние 6 лет. Перспектива республики в развитом сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции. Если это и так, то начнется это воплощение не в этом году, говорит югоостинский экономист Геннадий Кокоев. В бюджете на 2015 год не предусмотрено средств на развитие аграрного сектора.
Передо мной инвестпрограмма на 2014-2017 годы, и в этом году ничего не предусмотрено на сельское хозяйство, на следующий год 360, и на 2017 год столько же, 675 миллионов рублей. Но разговор на межправкомиссии шел в том числе о том, что из этих денег-то 200 миллионов должны быть выделены из бюджета республики. Там и племенное животноводство, предполагается завести коров породы швед-швед с последующим скрещиванием с гостинской породой, чтобы довести на до 9-10 тонн. И предполагается выделение 1500 гектаров земли для этого комплекса. И потом еще предприятие по переработке молочной продукции уже в самом Скинвале, наверное.
Что ж, племенное животноводство – вещь необходимая, и с этим не поспоришь. Но все это дело довольно длительное. По сути, речь идет о селекции, на которую могут уйти десятилетия. Это скорее проект на перспективу, чем комплекс незамедлительных мер по развитию предпринимательства на селе, как образа жизни, где хватает места всему – садоводству, виноградарству, отгонному животноводству и многому другому. И пусть не как источник наполнения республиканского бюджета, но как возможность сохранить деревню. Или даже как возможность крестьянам получать прибыль и обеспечивать свои семьи, наполнять местный рынок. По мнению Геннадия Кокоева, это не просто процесс освоения денег, это вопрос об устройстве жизни, который требует комплексного подхода. По мнению российского экономиста Александра Караваева, во многом перспектива предпринимательства на селе зависит от гибкости тех институтов, которые отвечают за развитие отрасли.
Это, в общем, вопрос такого грамотного менеджмента. Если по таким административно-бюрократическим причинам средства опаздывают, допустим, они не приходят в установленный период, как начало второго квартала, ну, к примеру, да, то, естественно, в момент их поступления они должны быть перераспределены на те статьи, которые требуются вот именно в данный конкретный момент времени. Вот, в принципе, такой выход из ситуации. Но, учитывая практику, обычно бывают определенные накладки. И, в общем, обычно сельскохозяйственная деятельность в России, она почти каждый год сопряжена с дефицитом финансирования.
Ну и как бы фермеры выкручиваются тем, что они берут какие-то краткосрочные кредиты на время пробега документов.
Ну да. Должен быть разработан механизм взаимодействия югоосетинских банков или тех банков, которые работают в Южной Осетии, допустим, с главным распределителем этих средств России Россельхозбанком. У него достаточно средств для того, чтобы практически в любое время профинансировать ту или иную работу на территории России. Ну и Южная Осетия тут не должна являться каким-то исключением.
То есть, например, если целевые деньги на посевную опоздали и пришли во второй половине лета, как это часто бывает, то фермер должен иметь возможность весной перехватить какие-то короткие деньги в банке и выкрутиться, а пришедшее с опозданием финансирование потратить на погашение кредита или что-то другое, актуальное в это время года. Но все эти условия нужно обговаривать, нужна обратная связь, нужны постоянно действующие мобильные коммуникации между фермером, правительством и банком. Наверное, можно было бы обратиться и к опыту неправительственных организаций или даже задействовать общественников, которые знают, как и умеют это организовывать. В свое время югоостинские общественники даже организовывали организовывали бизнес-центры на территории Северной Осетии, где обучали неопытных людей навыкам ведения собственного бизнеса. Что ж, может быть, это и к лучшему, что есть пауза в целый год, чтобы подготовиться и создать какие-то институции, наладить эту самую обратную связь правительства с деревней. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Сделать профессию педагога престижной – такую цель ставит перед собой Министерство образования и науки Грузии. Новую систему приема на работу, профессионального развития и карьерного роста для педагогов утвердил парламент на этой неделе. Какие новшества планирует внедрить ведомство и насколько реально их осуществление на данном этапе, расскажет Анастасия Славинская.
После утверждения новой системы в парламенте министр образования Тамара Саникидзе провела ее презентацию для журналистской аудитории. Перед этим она предупредила, короткого разговора не получится. Новая система коснется множества важных аспектов. В первую очередь, считает министр, необходимо дать будущему педагогу ту базу знаний, которая позволит ему начать карьеру уже подготовленным. Для этого была разработана новая программа обучения в университете, рассчитанная на 5 лет, одним из основных компонентов которой станет практическая подготовка. По завершении обучения молодые учителя смогут, минуя первую, сразу же занять место во второй категории. Министерство образования же предлагает делить педагогов согласно 4 категориям. Это педагог-практик, старший и ведущий педагоги и, наконец, ментор. Это и есть своего рода карьерная лестница, от передвижения по которой будет зависеть размер заработной платы учителя. Саникидзе говорит, что все те действия, которые необходимо осуществить педагогу для карьерного роста, четко прописаны и будут оцениваться согласно кредит-баллам. Внедрение новой системы не станет поводом для освобождения учителя с должности, если он в состоянии дать необходимые знания ученикам. Каждым педагогом мы дорожим, как зеницей ока. Педагога, который хорошо проводит урок и может повысить уровень знаний ученика, мы не уволим. В системе много педагогов, которым уже за 70 лет. Я боюсь, что мне будет некем заменить этих людей. Именно поэтому я уделяю такое внимание подготовке новых кадров. Говорит Саникидзе. Изменится и порядок приема педагогов на работу. Если раньше исход собеседования зависел от личных предпочтений администрации и директора, то теперь, говорит Саникидзе, трудоустройство учителей будет осуществляться на конкурсной основе. В новой системе, по ее словам, детально прописаны все критерии отбора, а проходить он будет прозрачно, говорит она. И, наконец, вероятно, самое важное для самих педагогов новость. С начала учебного года им увеличат заработную плату. Базовая зарплата педагогов будет увеличена на 17% и составит 355 лари. Это без учета надбавок различного типа, внеклассной работы, дополнительных часов и так далее. Старший педагог, то есть педагог второй категории, дополнительно к базовой зарплате получит 160 лари, ведущий 250, а учитель-ментор 300 лари. В следующий раз педагогам следует ожидать прибавки в 2016 году. Это уже согласовано и будет прописано в бюджете, говорит Саникидзе. Заработает ли эта система в реальной жизни и удастся ли министерству осуществить задуманное в заявленные сроки? Эти и другие вопросы волнуют эксперта в вопросах образования Натию Горгадзе. По ее словам, сама по себе идея усовершенствовать систему обучения будущих педагогов, их дальнейшее продвижение по карьерной лестнице через накопление баллов и в целом системная оценка их деятельности совсем неплоха. Но у Гургадзе есть серьезные опасения, что учитель будет настолько вовлечен в процесс накопления баллов, что у него просто не останется времени для его главной обязанности – обучения детей. Подобных сомнений у Гургадзе немало. Впрочем, насколько прогрессивной будет новая система, ответит только время. А 2 года для осуществления такого масштабного плана – это крайне мало, считает эксперт. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит
В первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, писю, написю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Цхинвали вот уже почти 50 лет знают мастера Автандила Джоева. Все эти годы 81-летний цхинвалец проработал в небольшой мастерской при доме быта. За это время вокруг парикмахерской строились дома и дороги, менялась жизнь. Но старые друзья и верные клиенты по-прежнему не оставляют Автандила. В конце нашей субботней итоговой программы мы предлагаем вам послушать материал Ирины Келехсаевой о старом Брадобрее из Цхинвали.
О существовании Автандила, его парикмахерской, я узнала от друга-фотографа. «Ты не представляешь», — описывал он мне его комнату, — «там словно замерло время. Мастер в белом халате, поблекшие зеркала, инструменты для стрижки времен 60-х, даже электрическая машинка для стрижки волос из прошлого века. Попасть в прошлое пыталась сегодня раза три. Старенькая ярко-голубая Победа, припаркованная возле бывшего советского дома быта по улице Исаака Харебова, показалась мне той самой машиной времени. Небольшая парикмахерская была битком забита посетителями. В ожидании очереди они смирно сидели на креслах, стульях, старых, отживших свой век деревянных шкафчиках. Появление женщины в этом мужском мире было воспринято вполне благожелательно. Пока Автандил аккуратно подстригал очередного клиента, другой успел рассказать мне, что ходит сюда уже не один десяток лет. А мастера любит за то, что тот не жадный, часто не берет со стариков денег, жалеет их и всегда готов выслушать. Стены маленькой мастерской модельера, как сам себя называет Автандил, увешаны портретами Сталина, а под небольшой надписью «Стрижка волос 50 рублей» аккуратно прикреплена историческая фотография, где пригретые ялтинским солнцем, улыбаясь, сидят Рузвельт, Сталин и Черчилль. Под негромкое старческое жужжание электрической машинки Автандил начинает рассказывать. Модельером он начал работать в 66-м году, когда, окончив специальное училище в Риге, приехал сюда работать мастером по женским стрижкам. Поклонниц туча, ведь тогда он был единственным парикмахером, который умел делать модные свадебные прически и укладки. А самой востребованной стрижкой, которая пользовалась популярностью цхинвальских красоток 60-х годов, была гарсон. Стрижку гарсон на свадьбу он сделал и своей жене, которую тоже встретил здесь, в этой комнатке. Правда, среди сотен клиенток именно в ней разглядел свою судьбу. Говорит, что красотки из 60-х, которые давно стали уже бабушками, по-прежнему приходят к нему стричься, хотя их вкусы стали куда скромнее. Автандил прерывает его посетитель. «А почему ты цены не повышаешь? Кругом ведь вон как все взлетело». «Эй, дорогой», — отвечает Автандил, — «вы мне куда дороже, чем деньги». Перерыв 5 минут, и Автандил готов пообщаться со мной в спокойной обстановке. Спрашивая его про Сталина, портреты которого смотрят на нас со всех сторон.
«Сталин я просто уважал и уважать буду до конца, какой бы он враг не был. Он для народа был. Если даже диктатор был, он строил для народа. И он построил. Он принял государство сахой и оставил атомные державы. Как еще? Ну что еще надо?»
То есть есть тоска по такому лидеру, да?
Хотя... Такого человека сейчас ни один государстве нету. Это пусть никто не спорит, ни с кем, и никто понимает, и кто знает, нету такого человека сейчас.
А еще Автандил любит Пушкина, потому как тот тоже всегда был за народ и защищал бедных. Мастер считает себя политически подкованным гражданином, постоянно читает газеты и в курсе всех событий. Правда, по его словам, то, что пишут в газетах, не всегда удается воплощать в жизнь. Но своих посетителей он всегда настраивает на позитивный лад. «Ну а если бы к вам пришел стричься наш президент Тибилов, о чем бы вы с ним говорили?» – спрашиваю я Автандила.
«Если у него была бы такая возможность, сейчас, если посмотришь, не работает никто. Без работы хотят жить. Вот на старику дают пенсии, вот на эти пенсии живут вот эти молодежи. Надо их заставлять работать. Ну, Тибилов как сможет заставлять? Если он ни профессия, ничего не имеет, никакой ремесленной школы нету, ничего нету. Среднее образование окончил так кое-как, и все. Я бы ему сказал, я говорю, открой там ремесленные училища, если можешь, если сможешь.
Он берет веник и тщательно подметает пол своей мастерской, чтобы успеть с улыбкой встретить очередного клиента или просто старых друзей. Автандил уверен, что выполняет еще одну важную роль на этой земле. Слушает людей, успокаивает их и дает им надежду. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.